Предлагаем вашему вниманию авторскую программу журналиста Елены Вдовяк «Я живу в Забайкалье».
«Я живу в Забайкалье» – программа о забайкальцах, о проблемах края и путях их решения, о людях, для которых слова «малая родина» – не пустой звук.
Не секрет, что Забайкалье постепенно из таежного края превращается в лесостепь. И дрейф в опустынивание земель идет с немалой скоростью. Виной тому и пожары, и незаконные рубки. Сильные хвойные леса, которыми всегда славилось Забайкалье, исчезают, а взамен появляются лиственные. То есть происходит изменение природного состава леса, точнее его деградация. Старший научный сотрудник Института природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук Лариса Пак считает, что это опасная тенденция.
По хвойным лесам сокращение прошло на 3600 гектаров. Прошло сокращение по хвойным лесам, естественно, увеличилась доля мягколиственных пород. В основном по березе прошло увеличение примерно на 700 гектаров. Увеличилась также доля кустарников. То есть вот идет такая вот смена пород. Как правило, березовые леса возникают на участках, пройденных пожарами. На месте березовых лесов или осиновых лесов появляются кустарники. Если мы будем сводить хвойные леса, то, естественно, возобновления это не будет. А березовые леса, осиновые леса, они восстанавливаются за счет поросли, не только семенными способами.
Поэтому хвойные леса и отступают. Мало того, что они размножаются только при помощи семян, так еще и отлететь такое семечко может лишь на расстояние до 150 метров. И если сосны не подсаживать дополнительно, то последствия могут стать плачевными.
Идет смещение границ не только лесных районов, но и лесорастительных зон. Мы можем оказаться в зоне лесостепи сначала, а потом полупустыни. Вот такой процесс наблюдается. Идет постепенно, причем по данным многих исследователей, не только в нашем регионе, но и в других, идет ежегодная деградация земель, смещение на расстояние 300-400 метров.
То есть опустынивание может подкрасться незаметно. А ведь польза от хвойных лесов известна давно. Что об этом говорить? Достаточно просто войти в такой лес, особенно вблизи водоема или после дождя. Воздух чистейший. Не зря же в советское время санатории для больных с заболеваниями органов дыхания и болезнями сердца и сосудов предпочитали строить именно в хвойных лесах. А если учесть, что продолжительность жизни таких лесов 300-400 лет, а березовых 100-200, то становится ясно, насколько актуально сегодня возобновление именно хвойных пород деревьев. И еще одна тонкость. Как правило, в результате повторных пожаров уже на место мягколиственных лесов берез и осин приходят кустарники, а следом просто трава, то есть степь. Изменение природного состава леса, точнее его деградация, происходит и вокруг Читы. И это при том, что столица края постоянно находится в группе лидеров разного рода общероссийских антирейтингов по качеству атмосферы. По словам Ларисы Пак, за последние 7 лет площадь земель лесного фонда вокруг Читы, покрытая лесной растительностью, сократилась на 4500 гектаров. Изменения, касающиеся охраны окружающей среды, внесенные в 2016 году в федеральное законодательство, предусматривают возможность создания зеленых защитных поясов вокруг городов. Такой щит может стать хорошим дополнением к парковым зонам, расположенным внутри мегаполиса. Для Читы с ее атмосферными проблемами это более чем актуально. Отметим, что в таких зеленых поясах будут введены дополнительные ограничения на хозяйственную деятельность. В России эта работа ведется практически год, поэтому и многие субъекты уже приняли соответствующее решение. Инициаторами создания зеленого пояса вокруг Читы стали Общественная палата Забайкальского края и представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Этой проблематике были посвящены и общественные слушания и заседания краевого парламента. Свое видение решения вопроса депутатам законодательного собрания края представил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виктор Дебердеев.
Создание данных территорий было вызвано нарастающей антропогенной нагрузкой на лесные экосистемы, деградацией лесной среды в пригородной зоне, а в некоторых регионах пригородные леса превратились в несанкционированные свалки мусора, место самовольных рубок. И создание лесопаркового зеленого пояса вокруг города Читы позволит сформировать действенный инструмент защиты лесных территорий и способствовать сохранению лесов для будущих поколений. Мы должны помнить, что пригородный лес, и вообще задача такая ставится, должен стать парком, по сути дела, для горожан. И любой, который приходит в лес отдыхать, собирать грибы, ягоды, он должен быть уверен, что там нет никаких вредных веществ, что там нет опасности отравиться и других негативных последствий.
Зеленый пояс даст пригородным лесам совершенно иной, более высокий природоохранный статус. Отметим, что предположительно общая площадь зоны на первом этапе более 20 000 гектаров. Она будет создана в основе уже существующей лесной территории. Однако пригородные леса предстоит превратить в парки. Кроме того, со временем эту территорию планируется увеличить. Законодатели края поддержали идею создания вокруг Читы лесопарковой зоны. Кстати, как отметил начальник Центра по инновационной деятельности Института природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук Игорь Тепляков, Забайкалье активным устройством лесов не занимались десятки лет.
Четкого представления о том, что у нас происходит с лесами вокруг города Читы, документально зафиксировано, у нас на сегодняшний день нет. То есть мы на сегодня живем в условиях лесного регламента 2007 года, тоже касается лесного плана Забайкальского края, регламентов лесничества. Лесоустроительные работы проводились очень давно, порядка 20-25 лет назад. Новых лесоустроительных работ не было. Реально мы только фрагментами можем подтвердить, что вот там леса нет. Здесь лес есть, здесь лес написано на бумаге, что стоит сосновый бор, а фактически здесь растет березняк. Почему? Потому что здесь пройдено пожарами, здесь рубками.
По словам сотрудников Института природных ресурсов, создание зеленого пояса вокруг Читы – это первый шаг, и всех проблем, которые с годами накопились в этой сфере, он не решит. Пока важно то, что пригородные леса в новом статусе встанут на особую защиту. К ним будет привлечено большее внимание. Однако на здоровье города сказывается не только то, в каком состоянии леса вокруг краевой столицы, но и что происходит внутри города. Это касается озеленения. По информации сотрудника Института природных ресурсов Ларисы Пак, по нормативам на одного жителя Читы должно быть не менее 12 квадратных метров озеленяемой территории.
У нас, конечно, меньше, пределы где-то 5 квадратных метров. Это мало совсем, озеленять нужно. В отношении обрезки, конечно, обрезка проводится неправильно. Обрезку проводят не специалисты абсолютно. То есть нужно привлекать специалистов.
Я могу здесь дополнить. На сегодняшний день администрация города Читы в силу разных причин не занимается посадкой деревьев. В городе Чите уже порядка 3-4 лет не посажено, не было ни одного дерева. В основном их специализированная организация ДРМСУ занимается обрезкой деревьев, существующих высохших цветов. Я могу сказать свое личное мнение. В городе на сегодня, особенно в центральной части, практически все тополя обрезаны. Это к чему приводит? Первое, дерево, конечно, начинает сохнуть. Второе, уменьшается площадь листьев дерева. Соответственно, в этих деревьях работают прежде всего листья на очистку от вредных примесей.
Кроме того, из-за уменьшения высоты деревьев в Чите, соответственно, укоротилась и тень. В итоге она местами вообще исчезла. И город стал похожим на раскаленную сковородку. Когда с неба жарит солнце, сбоку греют стены домов, а снизу поджаривает раскаленный асфальт. В центре города в особенности. Понятно, что прежде всего от этого страдают пешеходы.
Вообще никакого плана озеленения города, цели этого плана, для чего это все делать, как делать, к сожалению, сегодня не существует. Мы предлагали создать комплексный план озеленения города Читы. В прошлом году губернатор поддержала нашу идею, включила это в план года экологии 2017 года. К сожалению, никакого решения до настоящего времени не принято. То есть никаких движений в этом направлении до сих пор, к сожалению, нет. Вообще, общий подход у нас, очевидно, декоративный. В озеленении города, то есть преобладают, конечно же, цветы, чтобы было красиво, в течение 2-3 месяцев летних, да, и все. Никакой экологической направленности вообще озеленения.
Да, когда люди видят, что на улицах рядом с полутора-двухметровыми обрубками деревьев так и не появились какие-то новые насаждения, начинают решать проблему своими силами. Однако понимание того, что посадить дерево – это мало, его нужно еще и вырастить, встречается не всегда. А ведь любые посадки требуют и времени, и соответствующего ухода. Только в этом случае они примутся и смогут вырасти. Иначе саженцы или засохнут, или их вытопчут. По словам Игоря Теплякова, все это из-за отсутствия единого плана озеленения города. Кстати, исключительно декоративный, а не экологический подход к озеленению присущ, к сожалению, не только Чите, но и другим городам России. Однако там отношение к этой сфере все же постепенно меняется. Например, в Красноярске уже сегодня разрабатывается комплексный план вообще экологической защиты города. И эта работа ведется по указанию президента России.
Крайний майский указ президента номер 204 от 7 мая в направлениях развития России до 2024 года. Там в одном из пунктов Чита упомянута как город с одними из самых больших в России экологических проблем. Наряду там с другими 10 городами названа Чита. Поставлена задача национальную программу разработать. Надеюсь, что рано или поздно у нас такая-то программа в Чите появится.
Для того, чтобы заниматься озеленением города в комплексе, нужна серьезная работа, в том числе подготовительная. Причем на первом этапе, по мнению сотрудников Института природных ресурсов, требуется изучение существующей ситуации, проведение учета насаждений и их состояния. Кроме того, необходимо четко обозначить приоритетное направление в озеленении города, а отталкиваться придется от тех загрязняющих факторов, которые влияют на экологическое состояние краевого центра и его атмосферу. Кстати, сотрудники института по собственной инициативе разработали концепцию озеленения озера Кинон и уже кое-что успели сделать.
Мы свободное от основной работы время такую концепцию набросали ее. Это такие, знаете, мазки. Но для нас стало понятно, что необходимо зонирование. Для нас понятно, сколько нужно приблизительно высадить деревьев, чтобы сделать Кинон доступным для отдыха горожан. И защитить одновременно от влияния золошлакоотвала, ну и частично от влияния ТЭЦ, которые серьезно влияют на общую экологию города и озера. По приблизительным подсчетам необходимо высадить порядка 200-250 гектаров растений, деревьев и кустарников, для того, чтобы у нас через 15-20 лет в Кинона уже стал появляться такой достаточно серьезный лес.
Конечно, этот процесс длительный, но энтузиастам не терпится приступить к нему уже полномасштабно. Здесь встает вопрос о посадочном материале. Дело в том, что на данный момент специальных питомников на территории края нет вообще. А то, что выращивается в лесничествах, едва ли хватает для текущих работ по восстановлению лесов. Как утверждает Лариса Пак, на данный момент это одна из самых главных проблем.
Люди возят с леса, посадочный материал заказывают откуда-то с запада. То есть этот посадочный материал не приспособлен для наших условий. Это уже понятно, что он погибнет. Поэтому вот в этом направлении нужно работать. Проблема вот эта существует. Должны быть заинтересованы в этом. Конечно, люди бы могли покупать посадочный материал и озеленять свои дачные участки. И где-то, может быть, организации покупали, но нет этого посадочного материала. Где его взять?
Например, инициаторы озеленения Кинона в своем плане предусмотрели создание такого питомника рядом с озером. Ведь по предварительным подсчетам для полной реализации проекта потребуется не менее 250 тысяч саженцев. То есть даже для озеленения отдельно взятого объекта требуется свой питомник. А что уж говорить о целом городе. И еще, как отметили специалисты, те сеянцы, которые выращиваются при забайкальских лесничествах, больше годятся для восстановления прежде всего самих лесов. Однако и там приживаемость невысокая.
Этот посадочный материал нестандартный. Они его используют для посадки даже в лесу, но больше 50% лесных культур списывается. Тут вот в этом направлении нужно работать.
Кроме того, нужно учитывать и то, что выросшие на лесных угодьях саженцы трудно приживаются в каменных джунглях. И здесь вновь мы говорим об уходе за растениями и поливе. И если это удается организовать, тогда и процент приживаемости большой. Поэтому при подготовке комплексного плана озеленения Читы требуется решить очень важный вопрос о закреплении за отдельными посадками конкретных организаций и людей. Также при озеленении рекомендуется использовать породы деревьев, устойчивых к городским условиям.
Вы думаете, почему у нас много тополей по городу посажено? Потому что не было также ни питомников, а озеленить надо было город очень быстро, поэтому использовали тополь. А тополь очень хороший, прирост у него годовой, очень хороший, порядка 2 метров. Поэтому использовали вот эти быстрорастущие, устойчивые древесные породы.
Может, все-таки стоит воспользоваться уже существующим опытом, когда город приходилось озеленять быстро и в больших объемах. Тем более, что срок жизни тополей небольшой, и их вполне можно заменить. Кроме того, также быстро растет и устойчиво к воздействию лиственница. Что касается сосны или еще каких-то других хвойных пород деревьев, то их лучше садить в парковых зонах. Кстати, в Чите, уверяет Игорь Тепляков, насчитывается порядка 70 парковых зон. Вот только о том, что они были когда-то парками, уже никто не помнит. Возрождение таких внутригородских зеленых зон стало бы хорошим вкладом в оздоровление города. Кроме того, можно, например, попробовать вырастить небольшую сосну новый бор на территории организаций, во дворах жилых домов или лечебных учреждений. Кстати, не так давно подобное мероприятие прошло во дворе краевой детской клинической больницы. Неравнодушные люди решили облагородить газоны, создать альпийские горки, высадить саженцы. Сегодня там появилось более сотни новых деревьев – сосна, береза, лиственница, а также кустики багульника. Самыми главными садоводами по традиции стали волонтеры. Некоторые из них пришли вместе с детьми. И на мой вопрос, почему решили принять участие в акции, все они говорили практически одно и то же. Чтобы город стал зеленее.
А хочется, чтобы город зеленый был?
Хочется, конечно. Вот оно и хочется, чтобы идти, и все зеленело, кустики росли, цветочки. В парках, чтобы было где погулять. Потому что у нас как-то разрежены деревья, вот как осталось, там с таких советских времен все выросло, все больше никто почему-то особо не заботится. Во дворах немножко садят, радуется сердце. Идешь, смотришь, кто-то что-то посадил, значит, все-таки люди стараются.
Видел очень много городов, которые намного зеленее. У нас в основном-то тополя кругом. Хочется вообще разнообразия. На Западе во многих городах был, там парки красивые есть. У нас, конечно, такого нет.
Мы сами с острова. Гулять на острове вообще негде. Не то, что парковая зона, вообще территории никакой с детьми, чтобы выйти погулять.
Дома новые строятся, деревья вырубаются, нового ничего не садится. В городе и так экология у нас не особо хорошая. Надо стараться где-то что-то садить маленько.
Сотрудники Института природных ресурсов Лариса Пак и Игорь Тепляков также приняли участие в высадке саженцев.
Я не хочу жить в полупустыне, я хочу жить в лесу. Какой Чита должна быть? Зеленый.
Я за то, чтобы Чита была все-таки, естественно, зеленой. Во-первых, я бы хотел, чтобы мои дети жили в хорошем, красивом городе, комфортном городе. Это первое. Второе, чтобы они не просто жили, а чтобы мои дети не бросали мусор на улице, не ломали деревья, чтобы любой саженец посаженный для них был достаточно близким и родным, да, каким-то существом.
Все герои моей программы – неравнодушные люди, болеющие за Забайкальский край. И неважно, где они родились. Например, Лариса Пак приехала из Приморья, но Забайкалье уже давно стало для нее малой родиной.
Я не чувствую себя с другой планеты. Да, моя родина уже, все.
Чем вы занимаетесь?
Лесным направлением. Mm-hmm. Селекция, интродукция, восстановление лесов. Вот это мое направление.
Игорь Тепляков немалое время проводит в командировках и отмечает, что среди забайкальцев очень много интересных людей.
Мы когда возвращаемся в экспедиции, когда с людьми пообщаешься, которые там работают, что-то делают, которые...
Особенно, когда возвращаешься там, где люди на земле работают.
Людьми разговариваешь, им все интересно, что-то там растет, они за это беспокоятся. Знаете, нет такого угнетенного состояния, не чувствуется у людей. Подъем, что-то вот как-то делают все. Забайкальцы все-таки люди очень такие живучие. Они крепкие, они упорные, они терпеливые очень люди. Может быть, улыбаются мало только. Это тоже особенность забайкальцев. Но в целом люди очень хорошие, отзывчивые. Этого не хватает, когда приезжаешь в другие регионы. При внешней вежливости такой отзывчивости нет.
То, что Забайкалье – суровый край, знают не только те люди, которые здесь родились, но и те, кто волей судьбы какое-то время жили в Забайкалье. Конечно, кто-то уезжает, ищет и климат попроще, и зарплату побольше, да и условия жизни покомфортнее. Но есть и те, кто старается все это сделать у себя, здесь, на своей малой родине. Поэтому хочется верить, что у эпоху Читы появится и зеленое ожерелье вокруг города, и множество парков внутри краевого центра. И, конечно же, улицы вновь покроются раскидистыми деревьями, чтобы беречь уют и прохладу в знойный июльский день.
Вы слушали радиопередачу «Я живу в Забайкалье». Режиссер программы Ольга Пригодина, автор и ведущая Елена Вдовяк.